приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче мы открываем цикл бесед, посвященных заболеваниям почек и мочевыводящих путей. И начнем нашу передачу одного из самых распространенных заболеваний, которое поражает эту систему. Речь пойдет о хроническом воспалении мочевого пузыря. Но прежде чем перейти непосредственно к теме разговора, хотел бы любознательным нашим радиослушателям и те, кто интересуется более широко проблемами здоровья, несколько подробнее, насколько это позволяет радиопередача, рассказать о вообще о почках, о мочевыводящей системе, об основных аспектах строения и о функциях. Мочевыводящая система и почки – это единая система. По сути своей, почки – это парный орган, который располагается в забрюшинном пространстве. Локализуется он, наиболее типичная локализация на уровне нижних поясничных позвонков. Парно располагается этот орган справа и слева от позвоночника. Основной функцией почек является, если говорить образно и в очень большом приближении, это фильтрация крови. Если еще более грубо, хотя не хотелось бы это слово говорить, потому что, к сожалению, его неправильно анализируют и неправильно представляют, это почки, это орган, который, собственно, за счет фильтрации крови удаляет из крови водорастворимые вещества, вещества, которые являются продуктами реакции метаболизма, обмена веществ. Собственно, в очень большом приближении можно сказать, что это своего рода фильтр веществ, растворенных в крови, именно водорастворимых веществ, за счет чего поддерживается определенное равновесие, так называемый термин гомеостаз, равновесие многих систем, которые в организме человека существуют. Дело в том, что почки состоят из нефронов, это такая функциональная единица, это своего рода сосудистый клубочек, по которому притекающая к почкам артериальная кровь. Это достаточно сложный функционально активный орган. В результате активной работы и протекания крови по этому клубочку происходит выделение части водорастворимых веществ, причем это не пассивный процесс, то есть не связанный с тем, что просто вот кровь протекает и просто фильтруется. Это активный процесс за счет действия огромного количества функционально активных молекул, ферментов, целых систем, работающих в этом органе, что коренным образом подрывает основу под так называемые псевдосистемы очистки почек, когда люди думают, что они с помощью какого-то большого объема жидкости могут взять и очистить почки от тех или иных шлаков, которые формируются в крови в результате процессов жизнедеятельности. Это ложная теория, она совершенно не имеет права на существование, исходя из даже самых простых основ физиологии. Нельзя просто большим объемом жидкости, которую человек принимает и которая фильтруется почками, просто взять и прочистить их. Это полное недоразумение. Точно так же, как по аналогии, нельзя взять и пустить струю воды в квартиру и считать, что там будет чисто. К сожалению, это приведет к ситуации, когда все там смешается, и мебель, и стулья, и ковры, и никакой чистоты от этого не будет, а будет только ситуация лишь большой нагрузки. Поэтому система очистки почек, как и вообще система очистки организма, она ложна. Она, к сожалению, не имеет под собой медицинской основы, и поэтому еще раз призываю, часто в наших передачах этот призыв мы озвучиваем, все-таки держаться подальше от этой системы, которая, к сожалению, не несет никакой пользы для человека, а часто, к сожалению, наносит вред, потому что, во-первых, нагружает больной орган, во-вторых, оттягивает время от постановки диагноза, и, в-третьих, к сожалению, еще и уводит человека от правильной системы медицинской помощи, от правильной системы как такового лечения. Поэтому, вот возвращаясь к вопросам знаний физиологии работы почек, еще раз хочу напомнить, что процесс очистки крови – это процесс активный, связанный не просто с пассивным фактором фильтрации крови в почках, а именно с активными, связанными с работой целых систем переноса различных растворенных крови продуктов обмена веществ в мочу. В почках формируется уже формирование мочи, дальше из почек по мочеточникам моча попадает в мочевой пузырь, и, собственно, из мочевого пузыря, мочевой пузырь – это активный орган, имеющий гладкую мускулатуру, уже, собственно, при сокращении мочевого пузыря происходит выделение мочи и, собственно, процесс ее выведения из организма. Что является важным для поддержания работы почек? Многие процессы, в том числе профилактика заболеваний хронических и инфекционных, и неинфекционных иммунных заболеваний, но об этом мы поговорим в следующей передаче, а сегодня, как и предполагалось, поговорим о хроническом воспалении мочевого пузыря, тем более, что мы, в общем-то, как-то получается, за многие наши передачи не часто поднимали этот вопрос. На самом деле, только по скромным данным, скажем, в нашей стране этим заболеванием могут страдать несколько десятков миллионов человек в год, имеют эпизоды обострения этого заболевания. Причем наибольшее распространение этого заболевания у женщин, по некоторым статистическим данным, больше 75-80% хронического воспаления мочевого пузыря встречается у женщин, ну а по количеству эпизодов совершенно понятно, что заболевание катастрофически распространено, и, соответственно, оно должно быть, в общем-то, скажем так, изучено, и санитарная грамотность, медицинская грамотность по нему, она, безусловно, крайне важна и нужна. Но, как всегда, отвлекаясь от темы передачи, хотел бы напомнить, что мы представляем только лишь справочную информацию, только лишь общемедицинскую информацию о том или ином заболевании. Адекватная, правильная диагностика и правильное лечение возможно лишь только при, собственно, наблюдении и ведении врача. Поэтому ни в коем случае наши передачи они не настроены на самодиагностику, на самолечение. Наши передачи настроены только на ознакомление с общей информацией медицинской, а дальнейшие все шаги, безусловно, необходимо согласовывать с врачом-специалистом. Причем ведущим специалистом, который занимается хроническим воспалением мочевого пузыря, является врач-уролог. В тех поликлиниках и в тех медицинских учреждениях, где врача-уролога нет, то функции по первичной диагностике, первичному лечению за хроническим воспалением мочевого пузыря, за циститом, возложены на врача первичного звена. Это или участковый врач, или врач общей практики, или фельдшер фельдшерско-акушерского пункта, где нет, соответственно, врача. То есть, собственно, при наличии тех симптомов, которые мы сегодня будем разбирать, рассказывая об этом заболевании, безусловно, в первую очередь нужно обратиться к специалисту в зависимости от уровня, в общем-то, учреждения, от уровня клиники и места проживания человека. Еще раз напомню, это или уролог там, где он есть, или врач общей практики, участковый врач там, где есть, или фельдшер на первичном приеме. Сам по себе мочевой пузырь, собственно, как активный орган, имеет достаточно непростое строение. Снаружи он покрыт серозной оболочкой, срединная оболочка его представлена гладкой мускулатурой, за счет чего, в общем, выполняется его основная функция, за счет сокращения как таковой. А внутренняя оболочка представлена эпителиальными клетками, слизистым слоем как таковым, это многослойный эпителий, и, собственно, вот эти три слоя вместе они определяют основные функции мочевого пузыря, причем основная функция с точки зрения эвакуации мочи, она лежит, конечно, на, собственно, мышечном слое. В настоящее время известно, что, собственно, вот хроническое воспаление мочевого пузыря, что хронический цистит – это заболевание чаще всего инфекционной природы, причем подавляющую роль носят бактериальная инфекция как таковая, и среди бактериальной инфекции чаще всего кишечная палочка является первопричиной развития воспаления внутренней, собственно, оболочки мочевого пузыря, то есть цистит – это воспаление, воспаление именно внутренней оболочки за счет того, что, собственно, туда попадает инфекция. Причем факторами, которые предрасполагают к развитию хронического воспаления мочевого пузыря, относят. Первое – это, в общем-то, несоблюдение правил гигиены повседневной жизни, собственно, банальные, которые должны быть с детства, собственно, переданы от родителей детям, и, собственно, это гигиенические мероприятия, это основная задача и забота человека для того, чтобы, собственно, не было риска инфицирования собственной микрофлорой. Это длительные воспалительные процессы мочевыводящих путей нижележащих отделов у человека. Нарушение иммунитета играет достаточно весомую роль в развитии хронического цистита. Причем особую роль в развитии хронического цистита играет наиболее частое заболевание, которое сопровождается нарушением иммунитета – это сахарный диабет. Сахарный диабет, по сути своей, это всегда болезнь, которая несет угрозу снижения сопротивляемости организму любой инфекции, будь то инфекция верхних дыхательных путей, будь то инфекция связана с мочевыделительной системой. И, безусловно, особенно когда у человека в возрасте развитие цистита впервые после 50 лет всегда требует комплексного обследования, в том числе и исключение сахарного диабета. К некоторым факторам риска, как считает ряд специалистов, относятся и редкое мочеиспускание. В частности, урологи указывают на то, что люди, скажем, занимающиеся особыми профессиями, постоянно передвигающиеся, не имеющие достаточно свободного доступа в туалет и намеренно задерживающие, собственно, посещение туалета, к сожалению, имеет повышенный риск развития воспаления мочевого пузыря, потому что несвоевременная эвакуация изменяет, собственно, состав и увеличивает риск развития инфекции при несвоевременной эвакуации из мочевого пузыря содержимого как такового. К немаловажным факторам относятся и факторы, снижающие общую сопротивляемость организма. Но в этой ситуации два ведущих фактора необходимо отметить. Это хроническая или острая стрессовая ситуация. Это известно, что и острый, и хронический стресс, они снижают сопротивляемость организма, в том числе сопротивляемость организма с инфекциями. Ну и второй фактор наряду со стрессом, снижающий сопротивляемость организма, это, собственно, переохлаждение. Некоторые ученые относят к факторам риска развития хронического цистита ряд врожденных анатомических аномалий мочевыводящих системы. Ну и указывается также фактор, который, собственно, в православии можно отнести к греху, собственно, не можно относиться к греху. Речь идет, безусловно, о прелюбодеянии у людей, собственно, не соблюдающих этот завет, и риск развития хронического воспаления мочевого пузыря заведомо выше и встречается чаще на самом деле, но вместе эти все факторы всегда у каждого человека по отдельности, собственно, реализуются, но в некоторых ситуациях хронический цистит формируется и вне факторов риска, вышеперечисленных, по некоторым, собственно, особенностям организма, по врожденной сниженной сопротивляемости, скажем, с инфекциями или другим каким-то особым ситуациям. По характеру течения хроническое воспаление мочевого пузыря делят на острое и хроническое. Причем острый цистит – это, собственно, не столько впервые возникшее заболевание, сколько болезнь, которая имеет высокую степень активности, сопровождается симптомами интоксикации, температурой, общими системными проявлениями, местными проявлениями. А хронический цистит может быть как следствием острого цистита, также и может быть, собственно, проявлением меньшей степени выраженности. Поэтому нередко люди иногда удивляются, когда им при первом эпизоде ставят диагноз хронического цистита. Острый и хронический – это не всегда означает, что острый – это впервые возникший, а хронический – это возникший уже вследствие перенесенного острого. В некоторых ситуациях врачи, правильно основываясь на внутренних медицинских канонах, определяют как острый и хронический не только с точки зрения временных, но с точки зрения, в первую очередь, острых проявлений степени выраженности. Острый – это всегда высокоактивный, хронический – это вялотекущий процесс. По причинному фактору мы с вами уже в самом начале передачи проговорили то, что вообще хронический цистит – это в подавляющем большинстве это инфекционное заболевание, ну, болезнь, связанная, скажем так, с инфекционным агентом, не в чистом виде болезнь, которая имеет каноны инфекционные, а именно бактериальный агент, именно инфекция лежит в основе этого воспаления. И сразу же становится понятным, что невоздействие на инфекционный агент лечения хронического цистита, оно мало перспективно и имеет крайне низкую степень активности и чаще всего не достигает аспекта. А вот среди инфекционных агентов выделяют как так называемые неспецифические инфекционные агенты, причем на первом месте стоит это кишечная палочка, хотя наряду с кишечной палочкой или некишечной палочкой причины инфекции могут быть и кандидозная инфекция, это грибки рода кандида, которые вызывают, скажем, молочницу, стафилококки, клебсиеллы, протеи, то есть целый спектр различных микроорганизмов. Это проговаривается для того, чтобы, собственно, было понятно, что самостоятельно поставить себе диагноз, самостоятельно назначить себе лечение – это достаточно часто технологии неуспеха. Без выявления причины воспаления не всегда удается правильно и адекватно вести заболевание. Не всегда требуется выявление агента, не всегда требуется посев. Во многих ситуациях существуют протоколы диагностики и ведения, которые помогают достаточно быстро начать лечить человека с высоким успехом. Но в ситуации, когда у человека часто рецидивирует заболевание, нет успеха, необходимо специфические исследования на того или иного инфекционного агента. Ну и среди инфекционных факторов выявляют и специфические, в том числе инфекционные агенты. Специфические они называются в силу того, что они, собственно, ассоциированы с венерическими заболеваниями, хламидиоз, уроплазма, сифилис. Но, в общем, они составляют не основную долю среди циститов, и не всегда это, собственно, сопряжено вот с венерическими заболеваниями. Но в некоторых ситуациях эта ассоциация возможна. Симптомами острого цистита являются следующие. Первое – это так называемая группа локальных симптомов, то есть это боли в области мочевого пузыря, боли при мочеиспускании, причем характерные в том плане, что не усиливаются именно в конце опорожнения мочевого пузыря, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания. И вторая группа – так называемые общие симптомы, которые являются следствием интоксикации, хронического воспаления, нахождения инфекции в мочевом пузыре. Это симптомы, которые сопровождаются или проявляются, правильнее сказать, общей слабостью, повышением температуры, болезненностью в нижней части живота, собственно, ну и ряд других менее, собственно, значимых симптомов. В любом случае, когда у человека локальные или общие симптомы, так называемый скрининг, то есть обследование, неспецифическое обследование на хронический цистит должно быть проведено, потому что не всегда цистит дает такую яркую клиническую картину, совершенно типичную в виде учащенного болезненного мочеиспускания с температурой. Нередко может быть просто на первое место выходить общее недомогание, дискомфортные местные явления или мало выражены, или вообще не проявляются, что не дает возможность выявить диагноз. Поэтому не зря в профилактическом осмотре общий анализ мочи всегда присутствует для того, чтобы выявить вялотекущие процессы воспаления как в мочевом пузыре, так и в почках. О пилонефрите мы с вами говорили и говорить будем в будущих передачах. Болезни, которые, в общем-то, в том числе, я имею в виду воспаление мочевого пузыря и пилонефрит, нередко сочетаются и присутствуют, собственно, вместе. Хотя это, безусловно, разные заболевания с разным поражением органов, но единым у них является то, что и там это инфекционный процесс, и там факторы риска бывают достаточно часто сочетаются. Диагностика цистита, безусловно, начинается с визита к врачу, как мы с вами проговорили, к тому специалисту, который, собственно, присутствует в территориальной поликлинике, собственно, которой приписан пациент. Следующим этапом, безусловно, являются лабораторные обследования, причем лабораторное обследование обязательно начинается с двух мероприятий, которые диагностически назначаются всем практически пациентам, независимо от рода и вида того или иного диагноза. Речь идет об общем анализе крови и общем анализе мочи. Общий анализ крови необходим в первую очередь для выявления именно процесса воспаления. Если в общем анализе крови присутствуют признаки воспаления, то речь идет, как правило, об остром процессе, об остром цистите. А общий анализ мочи практически всегда показывает наличие воспаления, независимо от фазы, от остроты процесса, острый он или хронический. Всегда в общем анализ мочи достаточно информативен. Причем общий анализ мочи с организационной точки зрения настолько прост и настолько, в общем, доступен, что, безусловно, приходится сожалеть, что люди достаточно поздно и достаточно немедленно диагностируют это заболевание, неделями или месяцами совершенно мучаются от недомогания, дискомфорта, не сделав анализ мочи, не имеют диагноз. Еще раз повторюсь, анализ мочи требуется всегда и имеет очень высоко информативный показатель как таковой. В некоторых ситуациях применяются и специфические исследования, такие как некоторые пробы, которые назначает врач, когда более точно показывает воспаление локализованное или, скажем, в мочевом пузыре или в почках, но это уже, собственно, всегда назначается вторым темпом после общего анализа мочи. Следующими методами диагностики, которые нужны, как правило, уже на специализированном приеме, если врач устанавливает показания, это бактериологическое исследование мочи, когда происходит посев мочи на микрофлору, причем этот метод очень важен и нужен. С помощью этого метода выявляется именно тот специфический агент, который вызывает воспаление, и подбирается специфический антибактериальный препарат, который может лечить, собственно, это состояние. Ну и следующими или параллельно назначаемыми методами исследования являются так называемые инструментальные методы исследования. Причем самым доступным и информативным с точки зрения поликлинического уровня медицинской помощи является ультразвуковое исследование почек и ультразвуковое исследование мочевого пузыря, которое помогает с помощью ультразвука оценить стенки, структуру и почек, и мочевого пузыря, и выявить в том числе и такое заболевание, как почечно-каменная или мочекаменная болезнь, которая нередко является фактором риска развития, собственно, вот хронического цистита. Это еще один фактор риска, который мы можем дополнить, говоря о тех предрасполагающих моментах, которые приводят к хроническому циститу, и, соответственно, предложить не только терапевтическое лечение, но и обсудить некоторые аспекты более высокоспециализированной терапии. Ну и, наконец, современная диагностика позволяет сделать еще и цистоскопию, то есть с помощью специальной оборудование, врач может осмотреть мочевой пузырь. Диагностика эта достаточно важна и нужна, так как она позволяет выявить и протяженность, и степень воспаления, и выявить в том числе ряд органических заболеваний. Нередким, к сожалению, является и опухолевые заболевания мочевого пузыря, и в том числе, собственно, эти заболевания при цистоскопии, то есть при специализированном исследовании осмотре мочевого пузыря, выявляются и устанавливаются как таковые. Основными методами лечения, которые, естественно, выбирает врач, является воздействие на инфекционный агент. Безусловно, все понимают, что речь идет об так называемых антибактериальных препаратах, но хотел бы, безусловно, призвать ни в коем случае стараться не заниматься самолечением, потому как дело в том, что практически из года в год меняется профиль чувствительности инфекционных агентов к антибактериальным препаратам, и даже если вам год, два или три назначали назад антибактериальные препараты для лечения цистита, и вы считаете возможным пройти курс лечения самостоятельно, без согласования с врачом, к сожалению, очень высокая степень вероятности того, что пациент может не угадать с правильным подбором антибактериальных препаратов, потому что у антибиотиков есть очень важные параметры, параметры, связанные в первую очередь с выбором целенаправленного антибиотика на тот или иной инфекционный агент, ситуации, связанные с резистентностью, то есть нечувствительностью инфекционной микрофлоры к тому или иному антибактериальному препарату, и поэтому, конечно же, к сожалению, эффект неуспеха может быть очень высокий. С одной стороны, с другой стороны, безусловно, антибактериальные препараты – это препараты рецептурные, и по соответствующим нормам законодательства не можем их, соответственно, называть и предлагать для лечения к человеку, потому что рецептурные препараты – это препараты, которые выписывает врач по рецепту индивидуально пациенту. И еще раз напомню, ту информацию, которую мы даем, она общемедицинская, непосредственная, все виды диагностики и лечения согласовываются, конечно же, с лечащим врачом как таковым. Но антибиотики были, есть и остаются практически основным видом лечения хронического цистита. Некоторые люди считают, что можно вылечить хроническое воспаление мочевого пузыря без этих препаратов, и даже демонстрируют некоторые свои, скажем так, рассказы о том, что вот он не стал принимать антибактериальный препарат, у него с течением времени симптомы прошли. Но в этом, к сожалению, нечем гордиться. Дело в том, что любой острый процесс, если он, собственно, имеет определенную сопротивляемость со стороны организма, он с течением времени гаснет. Правда, здесь есть высокие риски, когда острый процесс не контролируется, и может он привести просто к заражению крови, поэтому человек, не принимающий лечение, может иметь риски того, что инфекция выйдет за пределы органа, это раз. А второе, непролеченный острый процесс, в течение времени который гаснет, он переходит, как правило, в хронический процесс, а вот хронический процесс лечить несколько сложнее, чем острый, и в этой ситуации человек, который считает, что он, в общем, себе помог без основного вида лечения, к сожалению, просто-напросто переходит в категорию хронически больного человека, у которого риски осложнений и эффективность лечения, ну, соответственно, риски осложнений увеличиваются, эффективность лечения катастрофически падает, и поэтому самолечение катастрофически здесь не важно. Процессы и препараты, которые применяются для снятия боли в период воспаления, скажем, жаропонижающие или препараты, снимающие спазмы, они, в общем, цистит не лечат, они только лишь устраняют дискомфортные симптомы, поэтому то, что человеку становится легче после приема жаропонижающего препарата и спазмолитика, это, к сожалению, ситуация не целенаправленная. Несколько слов хотел бы сказать еще и о фитолечении, лечении травами. Лечение травами острого или хронического воспалительного процесса практически бесполезно. Травы могут применяться только лишь исключительно как средство реабилитации, когда человек прошел основной курс лечения, когда у него удалось добиться полного удаления инфекции, скажем, из мочевого пузыря, вот тогда для некоторых процессов реабилитации функции и структуры органа прием ряда фитопрепаратов, которые обладают антисептическим действием, мягким действием, противовоспалительным, оно, в принципе, целесообразно и возможно. Это улучшает качество жизни человека, ускоряет период реабилитации, то есть период его восстановления. Но травы принципиального значения для лечения не имеют. Если человек традиционно лечится травами, то он, как правило, просто лишь острый процесс гасит, он его загоняет в хронический процесс, но склонность к обострению, к сожалению, очень и очень часто возникает. Поэтому здесь совершенно четко надо понимать, что, опять же, самолечение травами или лечение травами, собственно, вперед основных процедур лечения, но, к сожалению, приводит, как правило, к ситуации неуспеха, к ситуации, когда у человека не удается достигнуть того или иного результата. Немаловажным является еще и ситуация, которая может быть обсуждена в отношении, ну, скажем так, стимуляции иммунитета в лечении хронического воспаления мочевого пузыря. Дело в том, что это одна из очень спекулятивных философских тем, философских в рамках философии медицины, когда люди считают, что они могут взять и простимулировать свой иммунитет с помощью различных трав, с помощью различных добавок, с помощью различных каких-то химических или фармацевтических препаратов. В этом отношении хотел бы сказать, что дело в том, что современные знания наши об иммунитете, они, во-первых, очень сильно ограничены, но то, что мы знаем, что порядка несколько сот, наверное, различных элементов существует в поддержании иммунного статуса организма, они показывают, что все наши воздействия, они имеют очень ограниченное значение. И поэтому лечить любое хроническое инфекционное заболевание через стимуляцию иммунитета – это совершеннейшая глупость, все равно, что вместо того, чтобы тушить пожар, раздували бы огонь, дым над огнем на самом деле, собственно, снижая степень дыма, а не воздействие на сам пожар. Поэтому призываю вас, будьте очень осторожны, будьте очень деликатны в отношении всех спекуляций по поводу стимуляции так называемого, по поводу стимуляции иммунитета. Не существует ни одного современного медицинского средства, которое могло бы называть себя целиком и полностью иммуностимулятором. Та реклама, которая существует практически по любому процессу, говорящая о стимуляции иммунитета, к сожалению, она далека от медицинской правды, от медицинской действительности. И самое правильное, конечно же, это призвать человека к тому, чтобы он не тратил время на непроверенные эксперименты, на какие-то, в общем, эксперименты с собственным организмом. Стимуляция иммунитета, она, в общем, является больше такой мифической ситуацией, чем правдой. Но вместе с тем, безусловно, крайне важным является, собственно, поддержание своей сопротивляемости и, можно сказать, и иммунитета в достаточно нормальном тонусе. Единственное, что современная медицина четко знает, мы, скорее всего, не можем простимулировать иммунитет, мы, скорее всего, можем добиться того, чтобы он не снижался. Основными факторами снижения иммунитета является профилактика стресса, нормальное питание и нормальная физическая активность. Три золотых правила, которые все знают, собственно, с детства, как факторы поддержания собственного здоровья. Стресс – это доказанная ситуация, которая влияет на снижение сопротивляемости организма, и многие знают, что после переживания эмоционального, какого-то острого или хронического, ряд обострений всегда поджидает, если у человека есть какая-то хроническая инфекция, любой локализации как таковой. Для лета очень важно, конечно, еще и не забывать то, что мы можем свой иммунитет понизить не только неправильным питанием, не только стрессом, не только недостаточной физической активностью, но и, к сожалению, неправильным загаром. Мы посвящали передачи этому вопросу. Еще раз напомню, когда вы после пляжа, после лета, после солнца вдруг чувствуете обострение какого-то хронического заболевания, в том числе и хронического цистита, в этом, к сожалению, нет никаких недоразумений. Значит, вы, скорее всего, дозу ультрафиолета, дозу загара превысили. А фактически, можно сказать, что загар вообще всегда это ситуация на грани риска понижения иммунитета. И когда человек посещает, скажем, жаркую страну или меняет климат из уральского на климат юга и бросается на солнце для того, чтобы в течение 2 недель получить ультрафиолетовый загар, компенсировать практически год, находясь без солнца, это всегда приводит к ситуации крайне неблагоприятной. Шоколадный загар и избыточный загар – это всегда фактор риска снижения иммунитета. И это уже ситуация, которую, конечно же, нужно контролировать особо. Поэтому правильное питание, питание достаточной калории, которые можно оценить очень просто. Если вы находитесь в ситуации близкой к идеальной массе тела, у вас нет избыточной массы тела, у вас нет ожирения, то у вас правильное питание. Если вы не худеете, если у вас нет дефицита массы тела, то у вас правильное питание. То есть нормальная масса тела – это показатель основного фактора питания. Хотя, безусловно, если вы занимаетесь своим здоровьем более глубоко, то консультация диетолога, консультация гастроэнтеролога об основах правильного питания индивидуально она требуется для того, чтобы не только определиться с общими концепциями питания, но и структурно определиться по приему белков, жиров, углеводов. И в этой ситуации наши передачи, посвященные соблюдению питания во время поста, тоже вносят определенную лепту в правильный рациональный подбор питания как такового. И что касается физической активности, доказано, что человек, который занимается регулярной физической активностью, не страдает гиподинамией, не находится в состоянии дефицита движения, у него резистентность организма и иммунитет выше, чем у человека, у которого, собственно, дефицит фактора физической активности. Поэтому, подводя итог разговора об иммунитете, еще раз хотелось бы напомнить, что его маловероятно можно простимулировать, но его важно и нужно сохранить, соблюдая вот основные факторы защиты, сопротивляемости организма, физическая активность, нормальное питание и профилактика стресса и адекватное отношение к стрессовой ситуации, которая возникает извне как таковая. Что касается основных моментов, связанных с профилактикой, собственно, цистита, то, безусловно, здесь в рамках профилактики вот анализ того, что мы сказали выше, напрашивается в качестве такого короткого резюме. Первое. Если вы наблюдаете у себя те или иные факторы риска, которые мы проговорили, то они должны быть устранены как таковые. Второе. Важное соблюдение гигиенических мероприятий у человека суперважно и нужно для снижение риска инфицирования, собственно, мочевого пузыря. Третье – это поддержание тонуса организма, это, безусловно, сохранение его сопротивляемости на достаточном уровне, профилактика стресса, на правильное питание должны быть очень важными и нужными. И, безусловно, в летний период немаловажным является, в общем, как и в другие периоды, соблюдение правильного употребления жидкости. Мы уже с вами проговорили, что с одним из факторов риска является, скажем, то, что у человека, собственно, не соблюдает ритм освобождения мочевого пузыря, то есть он по профессиональным и другим аспектам задерживает эту функцию. А летом особенно важно еще и дополнительное употребление жидкости, то есть минимум плюс литр-полтора к обычному употреблению жидкости, потому как повышенная температура тела, которая является следствием повышения температуры окружающей среды, требует регуляции теплоотдачи, повышенной потливости, и человек, находящийся в теплом сезоне, всегда находится в зоне риска или незначительного, или выраженного обезвоживания, если он не соблюдает водный режим. Естественно, нарушается циркуляция крови, естественно, нарушается, собственно, наводнение почек, если так можно сказать, естественно, нарушается процесс естественного функции выделения, и это также является неблагоприятным фактором, который способствует или обострению, или появлению воспаления мочевыводящих путей. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.